городской наблюдатель.
В эфире «Радио России Санкт-Петербург», программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день. Итак, эпидемию в Петербурге и как боролись с ними наши предки. И не только предки, но уже и почти современники. Начнем мы с истории Института экспериментальной медицины Российской академии медицинских наук. Он расположен на Аптекарском острове на улице Академика Павлова. Это первый, кстати, в мире исследовательский институт медико-биологического профиля. Ну, о чем мы неоднократно уже упоминали, семейство Ольденбургских. Именно как известно своей благотворительной деятельностью. Вот первый из российских Ольденбургских, принц Георг, он женился на дочери Павла I Екатерине и очень много сделал для своей новой родины, особенно во время войны 1812 года. Ему было поручено собирать народное ополчение в нескольких губерниях. Он принимал меры к охранению, как тогда говорили, этих губерний и тракта между Петербургом и Ярославлем. Вот формировал народное ополчение, устраивал лазареты, снабжал продовольствием полки, которые проходили через губернии. И вот, осматривая госпиталь, он заболел и в ночь с 14 на 15 декабря 1812 года скончался. Его сын, принц Петр Георгиевич Эдинбургский, он просто вписан, можно сказать, в историю благотворительности в России. Во-первых, он долгие годы руководил деятельностью ведомства императрицы Марии. Он основал Мариинскую больницу, он основал училище правоведения, он же перевел на французский язык «Пиковую даму» Пушкина. О его человеческих качествах свидетельствует такой факт. В 1834 году принц Петр оставил военную службу, что, в общем, для представителей семейства, близкого к царскому семейству, было очень необычно. А поводом к этому послужил такой случай. Принц Петр служил в Преображенском полку, и по служебной обязанности ему пришлось присутствовать при телесном наказании женщины. Он был настолько этим возмущен, он с места экзекуции сразу поехал к министру внутренних дел и заявил, что он никогда более не примет участие в распоряжениях по приведению в исполнение подобного наказания, не существовавшего ни у какого сколько-нибудь просвещенного народа. И поэтому сразу попросил доложить императору его просьбу об отставке. Благотворительность, конечно, она была свойственна и другим членам семьи Ольденбургских. Вот супруга принца Петра Георгиевича, принцесса Терезия. Она занималась школами. В 1841 году она получила в свое видение школу для бедных девочек, учрежденную на Петроградской стороне. И она преобразовала ее уже в институт. Институт принцессы Терезии Ольденбургской. Вот кто помнит, угол Большого проспекта, площадь недалеко от метро, напротив, можно сказать, такое здание угловое построенное, там сейчас школа, по-моему, тоже расположена, вот этот самый институт принцессы Терезии Эльденбургской. В 1843 году она взяла под покровительство два ночных приюта для бездомных, занялась их переустройством. Ну, конечно, неудивительно, что сын таких родителей, Александр Петрович Эльденбургский, он тоже вписал свое имя в историю благотворительности в России. Одно из его главнейших заслуг – открытие Института экспериментальной медицины в Петербурге. Ну, кстати, еще принц Эльденбургский основал первый на Кавказском побережье Гагрский климатический курорт. В ноябре 1885 года у офицера гвардейского корпуса, которым командовал Александр Петрович Эльденбургский, взбесилась собака, покусала своего хозяина. И по распоряжению и на средства принца этого офицера в сопровождении военного врача Круглевского направили в Париж для лечения в лаборатории Луи Пастера. Кстати, принц Александр был знаком с Луи Пастером. В лаборатории Пастера уже были проведены первые прививки. Круглевский, врач, сопровождавший офицера, ему было поручено ознакомиться с приемами приготовления яда бешенства. И на средства принца Эльденбургского позднее была основана станция предупредительного лечения водобоязни по способу Пастера. принимали больных, конечно, изготавливали вакцину для прививок против бешенства, и велась какая-то научно-исследовательская работа. Но помещение было небольшое, штатные возможности тоже небольшие, а, кстати, станция содержалась на личные средства принца Александра Ольденбургского. И, конечно, хотелось бы более масштабных исследований. В мире уже открывались такие институты. Вот в 1888 году в Париже уже открыт Пастеровский институт, в Германии создается Гигиенический институт народного здравия под руководством доктора Коха. Вот такой же институт в России задумал создать принц Ольденбургский. Ну, на все требовалось царское разрешение. Император Александр III не возражал, но с условием без отпуска средств из казны. Ну, что сделал принц? Купил на собственные деньги участок земли с несколькими постройками и создал комитет известных ученых, которые должны были определять направление деятельности нового института. В декабре 1890 года институт был торжественно открыт. Ему было присвоено название «Императорский институт экспериментальной медицины», а принц Ольденбургский был назначен его попечителем. Постройки ИЭМ охраняются государством. Многие его здания являются памятником архитектуры.
А там есть очень колоритные здания.
Там великолепный майоликовый портал на здании библиотеки. Это не так давно он отреставрирован, да, а когда-то он произвел фурор на Всемирной выставке в Париже. Но чем занимался ИЭМ? На первом этапе он разрабатывал методы диагностики и борьбы с бешенством. Потом к бешенству прибавили холера, САП, сифилис, сибирская язва, туберкулез, многие другие заболевания. Мы уже рассказывали, да, о борьбе с чумой, о лаборатории института, которая располагалась в одном из кронштадтских фортов. С институтом связаны имена известнейших ученых. Ну, в первую очередь, Иван Петрович Павлов, потом биохимик Мацель Евгеньевич Ненский, Николай Николаевич Аничков и многие-многие другие. Одно из зданий построил Григорий Политович Люцидарский, мастер петербургского модерна. Ну, а у входа в ИЭМ висит мемориальная доска, которая напоминает об основателе института, принце Александре Петровиче Ольденбургском. Кстати, его девизом было английское выражение «The right man on the right place» – «Нужный человек в нужном месте». Вот говоря об истории борьбы с эпидемиями, конечно, надо было бы рассказать и об институте гриппа, о НИИ микробиологии и эпидемиологии, об институте вакцины сывороток в Красном селе, но о других учреждениях, которые, несомненно, внесли большой вклад в предупреждение эпидемии и лечение заболевших. Вспомним еще одно медицинское учреждение – клиническая инфекционная больница Сергея Петровича Боткина. Первое название ее – Александровская городская барачная больница. Ну, адрес мы знаем – Миргородская улица. В 80-х годах XIX века ситуация с эпидемией в Петербурге сложилась сложная. Резко повысилась смертность от инфекционных болезней. И тогда известный терапевт Юрий Трифонович Чудновский предложил иметь особую по барачной системе выстроенную больницу. Ну что такое барачная система? То есть больные, зараженными разными инфекциями, находятся не в палатах, которые выходят в общий коридор, а в отдельных корпусах.
То, что и сейчас практикуется.
Да. Ну, городская дума выделила в 1880 году деньги на строительство инфекционной больницы барачного типа. И для строительства была отведена территория Александровского или Казачьего плаца. В те годы там торговали лошадьми. Проект был разработан гражданским инженером Соколовым. Такие одноэтажные бараки, они располагались симметрично вдоль Кременчугской улицы. Открылась Александровская городская барачная больница в апреле 1882 года. Сначала, кстати, в больницу принимали только лиц мужского пола, но через год с небольшим стали госпитализировать женщин и детей. Почему Боткинская больница? По просьбе городской думы попечителем больницы стал Сергей Петрович Боткин, выдающийся терапевт. Вот сделал он, конечно, очень много. Во-первых, в больнице была построена первая в России дезинфекционная камера для обеззараживания вещей. А 1 мая 1883 года на улицах Петербурга появилась санитарная карета для перевозки инфекционных больных. Кстати, с первых месяцев работы больницы к ней были проведены электричество, водопровод. Лаборатории, которые оборудовали при больнице, стали проводить анализы Невской воды. Сергей Петрович Боткин в оборудование лаборатории, создание библиотеки, больницы вкладывал собственные средства. Еженедельно он приезжал в больницу для участия в клиническом разборе сложных интересных случаев. Барачная больница, она первая из больниц России, начала широко привлекать к научной работе и к практической работе женщин-врачей. За первые 10 лет существования больницы в ее штат были приняты 20 женщин-врачей. В 1889 году, когда Сергей Петрович Боткин скончался, больницу стали называть «Городской барачной» в память Сергея Петровича Боткина больницы. Тябушцы называли и сейчас называют «Боткинские бараки». И ничего обидного в этом нет. Барачная система – это совсем не те бараки, которые мы иногда имеем в виду. Рассказывая о Боткинской больнице, нельзя не вспомнить имя профессора Глеба Александровича Иваженцева. Кстати, неподалеку от больницы есть улица, названная его именем. Первая мировая война, революция, гражданская война. В стране эпидемический рост холеры, сыпной возвратный тиф, испанка. А больница приходит в серьезный упадок. Температура зимой опускалась ниже нуля, больные даже лежали на койках в верхней одежде. Деревянные здания подгнивали, более ветхие бараки разбирали на дрова, не хватало белья, продовольствия и, конечно, медикаментов. А в некоторых бараках почему-то было устроено общежитие, и вообще больницу наметили к ликвидации. Но 1 июля 1922 года на место главного врача был избран видный терапевт, инфекционист Глеб Александрович Иваженцев. И вот его заслуги – капитальный ремонт больничных зданий, восстановление водопровода, канализации, электросети. Внутрибольничная телефонная связь была организована. Возобновились научно-исследовательские работы. Персонал больницы пополнился, но старые временные бараки стали постепенно заменяться новыми, более современными. К концу 1933 года было введено в эксплуатацию 9 новых зданий. К 1939 году было построено еще 3 павильона.
Следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи!
Городской наблюдатель.